Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите беседу с российским политологом, директором Центра политической конъюнктуры Сергеем Александровичем Михеевым. Вместе с Сергеем Александровичем мы рассмотрим корни произошедшей недавно трагедии на Хованском кладбище в Москве. Во второй половине часа вы услышите беседу Евгения Никифорова с писательницей Екатериной Игоревной Каликинской. Тема беседы – спасение Плещеева озера.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии рабов Божиих Елисаветы, Льва, Игоря, Наталии, Николая. Просим помянуть о упокоении рабов Божиих Николая, Бориса, Георгия, Евгении, Владимира, Лидии, Надежды, Александра.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж».
Дорогие наши слушатели, приветствую вас в студии «Радио Радонеж» сегодня вместе с политологом Сергеем Александровичем Михеевым, нашим постоянным автором. И тема, которую мы хотели бы обсудить сегодня в нашем эфире, связана со вчерашним трагическим событием на Хованском кладбище Москвы. Уже многие СМИ сегодня сделали свои комментарии к тому, что произошло на Хованском кладбище. Либеральные средства массовой информации тут же обвинили московские власти, и пошло-поехало. Каждый, кому не лень, начал выстраивать свою систему анализа ситуации. Но здесь, в студии Радонежа, мы неоднократно со многими нашими авторами, комментируя ситуацию с мигрантами в столице, в частности, может быть, даже и с вами, Сергей Александрович, мы предрекали подобное развитие событий, хотя бы локальное. Вообще, что это был за конфликт? И действительно ли это тот нарыв, который вскрылся сегодня, чтобы мы могли задуматься о том, что превалирование мигрантов над москвичами в конце концов приведет к чему-то подобному?
Ну, там, на мой взгляд, никакой нарыв тут не вскрылся. Вот, это просто, так сказать, текущая ситуация. Я бы ее, если анализировать, разделил бы на несколько уровней. Ну, первый уровень чисто криминальный. В принципе, когда Следственный комитет говорит, что это не национальный конфликт, они отчасти правы, потому что это могли бы быть банды любой национальности. Здесь это следствие той криминальной обстановки, которая сложилась вокруг кладбищ. Она такой была всегда, и, к сожалению, ничего в этом смысле в положительную сторону не изменилось. Там абсолютно черный рынок услуг, который позволяет и бандитам рэкетировать, и самим этим людям, которые держат кладбище, оказывать эти полукриминальные услуги. Поэтому суть данного конфликта, она криминальная скорее. Там не было нападения по признаку национальной розни, ненависти или и так далее. Это первое. Это говорит о том, что вот эта ситуация, по крайней мере, правоохранительные органы точно с ней не справились, они ее упустили. Это первый аспект.
Второй аспект. Они знали об этом заранее.
Ну, так тем более означает, что они не сработали, потому что они знали заранее, их даже предупредили. Они сказали, когда убьют, тогда приедем. Ну, вот убили, они приехали. Это первый аспект ситуации, чисто криминальный. Второй аспект ситуации касается этнических ОПГ, организованных преступных группировок. Как известно, некоторое время назад распустили управление по борьбе с организованной преступностью, сказали, что оргпреступностью больше специально заниматься не надо, и в том числе этническими ОПГ тоже. И вообще стала везде превалировать такая формула, что типа у бандитов национальности нет, поэтому чем им заниматься, вот будем заниматься просто всеми бандитами и так далее. Но, наверное, знаете, в таком философско-религиозном смысле действительно у бандитов нет национальности, как у хороших людей, да, потому что если эти люди выбрали темную сторону для себя, да, так сказать, сторону преступления, да, наверное, уже их национальность не имеет значения, но это в этом смысле, а в смысле практическом, в смысле вот такого чисто технологического приложения, игнорировать наличие этнических преступных группировок означало, на самом деле, попускать их действиям. Потому что в реальности они есть. В реальности бандиты, как и все остальные люди, имеют национальность. И если кто-то говорит, что они национальности не имеют, то сами-то они так не считают. Потому что объединяются по национальному признаку. Что такое этническая ОПГ? Это организованная преступная группировка, где люди объединились по этническому, то бишь национальному признаку. Этнические ОПГ есть? Есть. Значит, есть и национальность. Вот. Ну, если уж так вот разжевывать буквально на пальцах. Так вот, к сожалению, этот аспект работы с этническими ОПГ, он полностью был упущен все последние годы. Это не только проблема Москвы, это общефедеральная проблема. На самом деле правительство не выделяло денег на эти вещи, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, эти тенденции кто-то подогревал извне для того, чтобы действительно профессиональной работы по этническому ОПГ, как преступности в целом, не было бы. Известны случаи, когда действительно сжигались архивы, когда распускался вот этот РУБОП, Управление по борьбе с организованной преступностью. Понятно, что были люди в этом заинтересованы, и здесь двух мнений быть не должно. Просто это были бандиты, в том числе из этнических ОПГ. Так вот,
а когда вы говорите о профессиональной работе с ОПГ, что здесь может быть, что предусматривает собой профессиональная работа с подобными группировками?
Ну, во-первых, я не могу это комментировать как работник правоохранительных органов, потому что я таковым не являюсь, никогда не являлся. Но здесь есть простая вещь. У каждой национальности есть специфические особенности поведения. У каждой есть специфические особенности организации. У каждой есть свои собственные базы, да, системы связей и так далее, которые формируются, исходя в том числе из различных культурно-исторических предпосылок. Игнорировать эти вещи бессмысленно. Кроме всего прочего, есть национальный язык. Для того, чтобы оперативник мог работать с этими людьми, ну, он должен знать национальный язык. Он должен иметь систему связей внутри этих диаспор. Он должен понимать, кто с кем, как, куда. Ну, чисто технологическая вещь. Так вот, когда все это разрушали, вот именно эти архивы, собственно, и сожгли. А оперативников разогнали, потому что вроде как они не нужны. Давайте со всей преступностью бороться. Здесь надо понимать, что здесь нет никакого национализма или расизма, потому что расизм – это, в первую очередь, утверждение того, что одни лучше других по признаку крови. Здесь этого нет. Здесь, я думаю, есть простая вещь. Здесь надо понимать, что реальность требует специфической работы с этим контингентом людей, независимо от того, кто они, как они себя называют и так далее. Это вторая вот проблема, которая выявилась, ну, не выявилась, а в том числе проявила себя вот в ситуации на Хованском кладбище. И третье – это миграционная политика. Я всегда утверждал, что миграционной политики внятной у нас в России нет и никогда не было. И, к сожалению, ситуация меняется, но настолько медленно, что проблемы не решаются. Но, скажем честно, в 90-е годы мы под лозунгами того, что давайте жить как весь цивилизованный мир, распахнули все двери, ворота, так сказать, форточки и окна. И вот мы сказали, вот смотрите, Америка – страна мигрантов. Там, в Европе миграционная политика прекрасно работает, якобы. Вот тогда еще нам казалось, что она работает прекрасно. Поэтому давайте вот пустим к себе всех, это будет всем очень хорошо, это будет новое мышление. И, кроме всего прочего, это будет польза для экономики. Ну, во-первых, я думаю, что с одной стороны, это была опасная иллюзия. Мы видим, как сейчас европейцы справляются с этими миграционными проблемами, которые тогда тоже начинали назревать. Я, кстати говоря, еще в конце 90-х писал статью про миграционные проблемы в Европе, где написал простую вещь. Миграционные сообщества в Европе превращаются в государство в государстве. Они живут по собственным канонам, собственным законам. А что касается внешней среды, они просто пользуются тем, чем можно пользоваться, а остальное как бы их не волнует. Ну так вот, мы тогда купились на эти вещи. Кто-то искренне, а кто-то не искренне. Кто-то просто понял ту выгоду, которую можно получить. Что произошло? Россия очень быстро стала второй страной в мире по приему мигрантов. Это по статистике ООН, это не я придумал. В результате все это вылилось в простую вещь. Бесконтрольно в страну хлынули миллионы мигрантов, которые действительно оказались полезны различному нечистоплотному бизнесу. Иногда откровенно криминальному бизнесу. Почему? Потому что эти люди готовы были работать за гораздо более низкие зарплаты. При этом они могли быть абсолютно бесправными. То есть одновременно возникало огромная коррупционная-криминальная сфера деятельности. Во-первых, мигрантский трафик. На самом вот этом трафике, переправке мигрантов в Россию, организации им различных фиктивных документов, только есть деньги, организация гражданства. Я слышал, что по оценкам это примерно рынок оценивается в миллиард долларов в год. Примерно так. По крайней мере, так было, ну, лет 5-7 назад, это точно. Вот. Только на этом зарабатывается не менее миллиарда. Это первое. Второе. Практически невозможно посчитать, сколько миллиардов зарабатывает тот самый бизнес, платя им низкую зарплату, не платя за них взносы, налоги и прочее, прочее. И сколько они еще зарабатывают, уходя от уплаты налогов государству. Да, надо признать, что в этой сфере дела меняются постепенно. Это действительно так. И потихоньку порядка становится больше. Но по-прежнему, на самом деле, внятной, разумной политики в этой сфере нет. И третье, самое главное. На самом деле, все это не приносит никакой пользы для развития российской экономики. Вот говорят, вот, мол, российская экономика нуждается в мигрантах. мигрантах. Я согласен, может быть, где-то она и нуждается в мигрантах. Но на самом деле, как и с реформами экономики в гайдаровскими, никто никогда не проводил действительно глубокого анализа, а в чем же именно она нуждается, каких мигрантов, в каком количестве, где, в каких регионах, что они должны делать. Этим никто никогда не занимался, а насколько я понимаю, просто вот это промигрантское лобби проплачивает соответствующую кампанию в средствах массовой информации, периодически проплачивал, убеждая нас, что без мигрантов мы просто, так сказать, сдохнем, да и не сможем жить. Я удивляюсь, как мы раньше жили, да, все эти века. Хотя это была большая одна страна. Так вот, что на самом деле получается? На самом деле получается, что мигранты, во-первых, демпингуют по зарплатам, то есть происходит ситуация нечестной конкуренции, при которой действительно трудовой мигрант из ближнего зарубежья может работать на более низкой зарплате. Почему? Потому что его семья остается в стране, откуда он приехал, а там гораздо более низкая стоимость жизни. Например, если там, образно говоря, там на 30 тысяч рублей или там 50 тысяч рублей его семья может жить, там семья из там 5-6 человек может жить месяц или там 2 месяца, то здесь он бы вообще не выжил на эти деньги.
Плюс поэтому, еще наличие натурального хозяйства.
Да, да. Поэтому получается простая вещь. Действительно, получается, что вроде бы как трудовые мигранты работают за более низкую зарплату по одной простой причине, что они здесь не живут. Они приезжают сюда сезонно, а деньги отправляют туда. А вот это мигрантское, промигрантское лобби оформляло все это в СМИ следующими тезисами. Местные ленивые, местные работать не хотят, а вот приезжают трудолюбивые парни и за маленькие зарплаты работают. Это как бы правда, но реально это демпинг на трудовом рынке. Вот, например, скажем, в Евросоюзе или еще где-то существует в этом смысле в некоторых странах даже антидемпинговое законодательство, которое следит за тем, чтобы этого не происходило.
Там, но оно сегодня работает в Европе?
Оно сегодня работает все хуже, но вообще в идеале оно должно быть. Ну, кстати, и в Америке оно работает все хуже. Ну, так вот, я начал с того, что мы пытаемся вроде бы как, да, все жить по-цивилизованному, по-европейски, там, по-американски, а в итоге получается какие-то ковбои с овощной базы. И, в общем, ничего хорошего не выходит. Это первое, да, демпинг, то бишь, на рынке труда. А этот демпинг на рынке труда вызывает межнациональную напряженность, вызывает недовольство местных людей тем, что у них отнимают рабочие места, и все это выливается в общие такие предпосылки нестабильности. Кто считал, как бы, вот этот доход для бизнеса, он вообще компенсирует эту нестабильность? И как это можно посчитать? Я думаю, что нет. Еще один момент, который с этим связан, это то, что мигранты пересылают в страны ближнего зарубежья огромное количество денег. Вот деньги, которые они здесь зарабатываются, вроде как мы считаем, что они делают вклад в ВВП, наш валовой, так сказать, продукт. Но на самом деле миллиарды и миллиарды долларов, это уже открытая статистика, ежегодно выводится из России абсолютно легально финансовыми переводами в страны ближнего зарубежья. Это открытая статистика, ее может посмотреть кто угодно. То есть эти деньги, которые они зарабатывают, они не здесь остаются, а они уходят, выводятся это из страны. То есть это еще одна форма вывода капитала де-факто. То есть если местный работник тратил бы эту зарплату в основном здесь, то трудовой мигрант в основном пересылает эту зарплату домой, выводит деньги из страны. То есть, еще раз, выгода для российской экономики, мягко говоря, сомнительная. И еще один момент, тоже крайне важный, все-таки это структура миграции. Посмотрите, какая структура миграции в реальности. Это люди, которые едут работать в торговле, в сфере услуг и в сфере предоставления неквалифицированного труда чернорабочих. ЖКХ, стройки и прочее, прочее. Разве эта миграция может двинуть экономику России вперед? Да нет, конечно. Низкоквалифицированный рабочий труд людей, которые на собственном языке иногда говорят с трудом и не пишут даже вообще, да? Эти люди могут двинуть российскую экономику вперед. Я считаю, что это откровенный обман и манипуляция.
Но зато они двигают вперед экономику частного, так сказать, капитала. Я имею в виду тех чиновников, которые попустительствуют и наверняка уже не бескорыстны этим мигрантам.
Но в первую очередь, конечно, здесь не чиновники на этом зарабатывают, а конкретно бизнес, который их использует. Он на них зарабатывает. То есть, кому они делают, так сказать, приятно? В первую очередь бизнесу. Бизнес зарабатывает на них деньги. Это правда. Во вторую уже очередь и гораздо меньше, но действительно зарабатывают на них те, кто крутится вокруг этого мигрантского трафика. А это коррумпированные чиновники, коррумпированные там, правоохранители и люди из ФМС и так далее, и так далее. Сейчас вроде бы этого становится чуть-чуть меньше, реально меньше, действительно меньше. Но
в связи с чем меньше?
Все-таки потихоньку корректируют законы. Ну, например, вводят квоты. Да, они плохо, но работают. В разных регионах по-разному. Заставляют этих, тех, кто нанимает их, все-таки платить за них налоги в эти базы там, страхования. А это заставляет тех поднимать, соответственно, зарплаты, да, и так далее. То есть потихоньку эти вещи выравниваются, но очень медленно и крайне неравномерно. Вот в чем дело. Но тем не менее, в основном, так сказать, да, идет вот заработок на дешевой рабочей силе. Причем в логике такой, что вот для страны хорошо то, что хорошо для бизнеса. А для бизнеса хорошо то, где он меньше тратит, больше получает. Но извините, в этой логике можно завести вообще, так сказать, одно население полностью вывести из страны или там утилизировать, а другое завести. Например, завести негров из Сомали. Они вообще за похлебку работать будут. Пусть они за похлебку работать будут еще выгоднее, да? Вот в этой логике на самом деле идет движение. Но вот все-таки важная мысль, которую я хотел бы досказать. На самом деле низкое качество этой миграции, оно способствует, как это ни странно, и низкому качеству наших экономических перспектив. Вот какую вы хотите миграцию, такое у вас будет и будущее. Огромное количество мигрантов занято в сфере торговли. Что такое торговля? Купил в одном месте дешевле, в другом продал дороже. Да, по бумажкам идет цифра, так сказать, валового продукта. Но в реальности они ничего не производят. Это просто пустота. Это пустота. Они, например, берут там, у наших же производителей там покупают какие-нибудь сельхозтовары, привозят их в крупный город и здесь продают. Да, они что-то делают, копошатся, так сказать, лазят, там, затрачивают какую-то энергию, но для развития экономики это ноль. Это просто ничего, это пустота абсолютная. В этом смысле даже сфера услуг хоть что-то производит. А это не производит ровным счетом ничего. И рассказывать, что без них с этим бы мы не справились, ну это, мягко говоря, лукавство. Есть, к сожалению, да, сферы, где даже такой неквалифицированный труд востребован. К сожалению, разрушенная нами же деревня, спившееся население действительно не готово, не может, не хочет, не работает на селе. И туда приходится завозить мигрантов из разных постсоветских государств. Это правда. Но это такая очень горькая правда, которая могло бы и не быть, если бы мы не сделали всего того, что сделали в 90-е годы. Сейчас это правда. Со многими фермерами разговариваешь, они говорят, ну я бы взял русских. Или он говорит, я брал русских. Ну, бухают с утра до вечера, так сказать. После первой же получки никого не найдешь. Этих беру, они не пьют. Почему? Мусульмане. Да? Или еще кто-нибудь. Даже молдаване пусть, да. Это правда, но это такая вот правда, от которой надо бы уходить, по идее. Потому что мы, на самом деле, не должны спонсировать те государства. Да? Есть еще одна проблема, да, которая, на мой взгляд, тоже достаточно серьезная. Некоторые из этих людей, часть из этих людей, пытаются осесть в стране и получают гражданство. Причем получают чаще всего тоже коррупционными способами. Изменяется структура населения. Я считаю, что это изменение структуры населения, оно ведет тоже к межнациональным напряженности. И в этой ситуации мы видим, как русские из стран ближнего зарубежья не могут получить годами гражданство. Почему? Потому что они не встроены в криминальную структуру. А люди, приезжающие из других стран, там, Средней Азии, Закавказья, получают. Почему? Потому что здесь, на месте, существует ОПГ, которые занимаются этими делами. Они платят в эти ОПГ, ОПГ им делает документы. И получается, что русские, которые, на самом деле, для которых единственная историческая родина – это Россия, не могут вернуться к себе, да, и здесь получить гражданство. А эти люди, при всем при том, что я не испытываю к ним какой-то национальной неприязни, да, они, имея свои национальные государства, апеллируя к тому, что они выходцы из бывшего СССР, получают здесь гражданство. Но все-таки здесь, мне кажется, надо на эти вещи смотреть с следующей точки зрения. Русские после распада Советского Союза реально оказались разделенным народом. Нравится, не нравится. Можете русских любить, можете их ненавидеть, но это так. Поэтому куда они могут вернуться? Только в Россию. А эти люди по результатам распада Советского Союза получили свои национальные государства. И, кстати, во всех из них госстроительство ведется, к сожалению, на этнократической почве. То есть это этнорежимы. Это этнорежимы, но за редким исключением, да, за редким исключением там что-то, ну, не так в Белоруссии, да, ну, не совсем так в Казахстане, хотя тоже со своими, так сказать, конечно, прибамбасами, а в всех остальных странах это именно так. Куда, так сказать, бедному крестьянину податься, куда русскому податься? Только в Россию. А получается, что здесь он не встроен в криминальную вот эту цепочку, как бы, да, он зависает своими документами, а эти люди просто платят деньги и получают документы. Опять же, здесь нет российской подоплеки. Это просто мы с сожалением констатируем, что ситуация сложилась вот так. В результате всех тех псевдореформ, там, которые были проведены в 90-е годы. Но вот этот инцидент на Хованском кладбище просто дает повод еще раз об этом поговорить. Я не думаю, что это что-то там серьезно как-то изменит, но, по крайней мере, это, вот депутаты Госдумы уже говорят, у нас в миграционном законе прорехи. Но слушайте, мы об этом говорили много-много раз, но если вы в связи с этим инцидентом на это обратили внимание, ну давайте с этим поработаем. Это дает повод поговорить. Поэтому мы просто увидели, как это всплыло на поверхность. Поэтому здесь вот три вещи. Криминал как таковой, этнические преступления, группировки, куда их никуда уйти невозможно, и проблема миграции. Три вот эти вот составляющие. При этом, что касается межнациональной ситуации, я, честно говоря, считаю, что здесь даже не надо никакой специальной национальной политики. Все эти вещи решаются простым решением. Когда все равны перед законом, не будет межнациональной напряженности. Когда ты отвечаешь за свое преступление независимо от того, какой ты национальности, какого ты вероисповедания, из какой территории ты приехал, сколько у тебя денег и так далее, тогда и многие эти вопросы уйдут. Просто уйдут. Достаточно даже исполнять эти несовершенные законы. так как они существуют. И многие вещи станут слабее. Когда этого нет, вот происходят такие, так сказать, достаточно тяжелые перекосы. Ну а что касается конкретно Хованского кладбища, никто меня не убедит, что там тысячи гробокопателей спасают экономику России.
Сергей Александрович, если политологу понятны такие вещи, то наверняка у столичного мэра есть соответствующие специалисты, которые должны бы проконсультировать его по этим вопросам. А сегодня мэр Собянин несет на себе не только бремя столичного градоначальника в Москве, как в зеркале отразились проблемы, наверное, всей России. Сюда именно стремится и организованный преступный бизнес. А если вы говорили вот об этих демпинговых профессиях, сегодня сколько у нас людей замещают настоящих, по сути, москвичей в таких сферах, которые являются, на самом деле, очень серьезными. Я думаю, что это национальная угроза. Если у нас вот эти вот мигранты заняты в сфере услуг даже, допустим, в сфере питания, в сфере гостиничном, в сфере образовательном, это угроза национальной безопасности России.
Ну, я думаю, что это не так все однозначно, потому что сами по себе эти люди угрозы не представляют, представляют угрозы те, кто может их использовать. Потому что вот Хованский этот инцидент, он что показал? Крайне неприятную вещь, что, в общем, они совершенно не боятся устроить дикое побоище с применением автоматического оружия в центре, считайте, Москвы, да? Ну, в центре, не в центре, но в Москве, в столице Российской Федерации, да, собрав несколько сотен бойцов просто на криминальную разборку ради кладбища. Это означает, что, в принципе, теоретически, если этот процесс не контролируется государством, если государство и правоохранительные органы с этим не работают, то они могут подобное бучу устроить и по любому другому поводу, включая политический. Да, поэтому можем получить тут и цветную революцию каких-нибудь гастарбайтеров и еще что угодно. Я уж не говорю там о терроризме, с которым вроде бы ФСБ достаточно успешно борется. Но вот посмотрите, там, где есть политически мотивированный терроризм, там у нас есть успехи. А здесь просто криминальная ситуация, и видно, что ею плохо занимаются, мягко говоря. Мягко говоря, плохо занимаются. Вот, поэтому, несомненно, это угрозу представляет, но, опять же, я бы не стал это переводить. Не потому, что я что-то боюсь, а потому, что я так не считаю, действительно. Я бы не стал это переводить в бытовую ненависть. Вот этого не нужно, тем более, если вот мы выступаем тут на православной радиостанции «Радонеж», я лично уверен, что ненависть, она разрушает изнутри. В первую очередь, носители этой ненависти. Поэтому здесь надо быть осторожным, да, с этими вещами. Не потому, что есть закон или потому, что можно получить по шапке, а просто потому, что это опасно, ну, для самого себя. И здесь нам не нужна бытовая личная ненависть, но нужно очень осторожное, аккуратное и пристальное отношение к этому вопросу. И нужно определенное давление на власть, для того, чтобы она занималась этим вопросом. Потому что, особенно в ситуации, ну, скажем честно, враждебного окружения, Россия не может позволить себе не замечать это. Мы часто говорим, вот извне хотят раскачать нашу стабильность. Хотят, это точно. Но не давайте им повода для этого. А вот когда вот такие ситуации отпускаются на самотек, мы создаем почву и повод для того, чтобы внешние силы, воспользовавшись им, действительно столкнули лбами и так далее. Не допускайте до этого, не будет и у внешних сил шансов.
Ну и все-таки странно, что мы всегда считали, что среднеазиатские народы, которые все-таки чтут традиции, имеют какие-то понятия о священных местах в дни Святой Пасхи, на кладбище, которое является, наверное, священным для всех народов, устроили такую вещь. Я слышал сегодня в СМИ, что даже в храм, по-моему, они пытались зайти во время отпевания покойника, там народ не допустил. То есть, видимо, здесь какие-то вещи, которые мы до конца вообще не осознаем.
Но я думаю, что в данном случае, конечно, речь идет о людях, которые действительно, ну, отмороженные, да, как бы, вот что называется, абсолютно криминальные. Действительно, я не знаю, понимают или не понимают, но они, в общем-то, занимались осквернением могил. По большому счету, а за это тоже, между прочим, есть статья. Устроить побоище, убийство на кладбище, где захоронены там десятки тысяч людей, это плевок в лицо, по большому счету, всем родственникам этих людей. И то, что они не понимают это, говорят, что у них вообще с понятиями большая проблема. С понятиями в том числе, да, в том числе с тем, что в криминальном мире называется понятиями. Вот у них проблемы с этими вещами. Они как бы отморозились, как бы, и ничего, так сказать, этого видеть и не хотят. Но с другой стороны, здесь, я думаю, что суть не в том, что они среднеазиаты или еще кто-то, они бьются за деньги. Вот для этих людей, вот в этом смысле у них нет национальности, это правда. Потому что, по большому счету, деньги и для тех, и для других и являются главной святыней. Кем бы они себя ни называли, они могут называть себя мусульманами или христианами, или еще кем угодно, но на самом деле деньги для них главное. Поэтому они не замечают ни могил, ни храмов, никого. И, в общем, они могли бы устроить такое побоище где угодно, в любом другом месте, потому что деньги, собственно говоря, это то, ради чего они живут. Вот это и есть тот, так сказать, божок, которому они поклоняются. А это лишает человека разума, я не буду на Радонеже никого учить, я думаю, тут достаточно учителей без меня, вот. Но это лишает человека разума и совести и всего остального. В этом смысле, кстати говоря, да, действительно, бандиты не имеют национальности или вероисповедания.
Но, с другой стороны, мы не всегда являем должный пример для них, потому что если бы мы не поклонялись этому божку, многие православные и даже священнослужители, я уж не говорю о высших иерархах, наглядно, может быть, мы делаем какие-то важные дела, но наглядно вот то, что происходит, это очень плохой пример, в частности, для мигрантов.
Не, ну это ясно. Вообще, противник всегда силен настолько, насколько вы позволяете ему быть сильным. Вот, к сожалению, мы сами создали ту ситуацию, в которой возможны подобные вещи. Ну, а не мы ли с вами, откровенно говоря, неоднократно продали собственную страну просто за право красиво тусоваться? Не мы ли с вами с утра до вечера говорим о справедливости, которая в итоге в бытовом выражении заключается вот в чем, так сказать. Когда у меня в кармане, как бы, это хорошо, а когда вот не у меня, это плохо. Когда я украл, это хорошо, а когда у меня украли, это плохо. Ведь, ну, в быту многие, как бы, так живут. Это же очевидно, мы и создаем для этого почву. Или та же миграция, я уже сказал, да? Но если люди пьют там сутками напролет, ну, конечно, приедут мигранты, которые вас заменят, да. Если вы работать не хотите, а все ищете какой-то справедливости непонятной, которую вам кто-то должен создать, да, вам сядут на шею. Или вот когда нам говорят, вот типа засилие мигрантов и прочее, прочее, ну, рожайте детей своих. Вы рожайте детей, вы, так сказать, меньше делаете абортов, вы рожайте, родите по 15 детей, и все, и никто нам не будет страшен. А когда каждый пытается увильнуть, когда каждый ищет где, так сказать, полегче, вам не то, что мигранты, вам скоро обезьяны с пальм слезут и сядут вам на шею, приедут из Африки, а вы все будете плакать и говорить, что вам там тот начальник или этот начальник не создали условия. Никто никому никаких условий создавать не собирается. Не будет таких условий, когда вас огородят от всех внешних воздействий, так сказать, а вы здесь будете балдеть, да, на диване, телевизор смотреть, там и пиво пить. Вот такого не будет, и правильно, между прочим, такого и быть не должно. Между прочим, кстати говоря, если так немножко по-философски говорить, я, хотя довольно долго занимаюсь там этой иммигрантской проблемой, как ни странно, я в этом вижу определенный смысл. Если честно, если бы не люди, вот которых мы в том числе иногда критикуем, там мигранты или какие-нибудь там вот приезжие там с Кавказа, я думаю, что многие из нас давно бы уже забыли о том, что они русские. Давно бы уже забыли о том, что они православные, давно бы уже продали все бы, так сказать, да, за там 30 копеек, так сказать, и так далее, и так далее. И жили бы себе припеваючи. Они напоминают нам о том, кто мы такие, и что с нами будет, и что мы просто пропадем, если мы будем возвращаться, ну, к нормальному образу жизни. Вот вы сказали, мы сами даем повод. Вот, а если бы их не было, мы бы даже этого не понимали, к сожалению. Поэтому я думаю, что, опять же, раз уж мы на Радонеже, то, наверное, все происходит не без смысла. То есть, видимо, в этом тоже есть смысл. Посмотрите, очнитесь, проснитесь, поймите, да, что на самом деле какая судьба вас ждет, если вы собираетесь дальше вот так вот, да, там, чесать за ухом, с одной стороны, а с другой стороны, все требовать от начальников, чтобы они вам создали хорошие условия. Если мы сами за это не возьмемся, то никто никаких условий там нам создавать не собирается. Работайте, рожайте детей, так сказать, да, сохраняйте свои семьи. И будет все нормально, я уверяю, что никакие мигранты там, они нам не помеха. Я понимаю, что это, может быть, многими воспринимается с раздражением, типа, но это правда, это правда. Да, правда то, что есть проблема миграции, да, правда то, что есть проблема там каких-то этнических группировок, да, правда то, что есть коррумпированные чиновники. Но и это тоже правда, вы позволили им быть, вы позволили им стать такими, вы позволили плевать на вас и вытирать об вас ноги, потому что они видят, что вы слабые. Вы никакие, там, в Бога своего вы не верите, жизнь вы ведете абсолютно безобразную, там, помоечную. Что вы хотите, чтобы, так сказать, они сидели и на вас опахалом, так сказать, махали? Ну нет, конечно, не будет такого. Никогда такого в жизни не было. Слабые умирают.
Подходя каждый раз к Дому радио на Пятницкой, я вижу, как воздвигаются эти новые летние террасы, воздвигают их эти же люди из Средней Азии и разбирают по осени, весной воздвигают. И ради чего все это происходит? Этот ресторан, который очень национальный, ради того, как сказал один из наших авторов, чтобы наши люди, русские, почувствовали себя на какое-то мгновение, раскрепостились и получили удовольствие, сидя в этом ресторане, ничего не делая, наслаждаясь тем, что ему принесут то или иное экзотическое блюдо, и оставляют треть, допустим, средней зарплаты того же мигранта. А прислуживают эти же мигранты, и они видят, в чем смысл, в чем удовольствие жизни этого человека русского, который хозяин в своем столичном городе. Да, это, к сожалению, очень стыдно и очень сегодня является показательным, наверное.
Ну, я вам больше скажу, мы их тоже разлагаем. Я просто довольно много работал во всех этих странах, и могу сказать, что вот я против нагнетания какой-то фобии такой, знаете, прям ненависти. Там очень много действительно интересных людей. Кстати, это страны с интересной культурой, и с ними можно общаться. У меня есть друзья, причем такие, которые не подведут. Я попадал с ними в тяжелые ситуации, где они мне помогали. И это правда. Но вот, знаете, очень часто приезжая сюда, да, мы их разлагаем видом собственного образа жизни. Потому что они там пока находится. И многие из них думают о нас лучше, чем мы есть на самом деле. Думают о нас лучше, чем есть на самом деле. И ждут от нас того, что мы им что-то продемонстрируем, так сказать. Да, что-то скажем, покажем как-то. Приезжая сюда, они видят, кто мы. Они видят, как мы живем. И, в общем, они начинают, к сожалению, относиться к нам по-другому. По-другому. А там я могу сказать, что я вот, например, ну, у меня таких случаев было много, просто по моей, так сказать, такой политической работе, политтехнологической. Я был как-то раз на юге Киргизии, это почти на границе с Таджикистаном, один маленький совсем город, Восточный Базар. Это как раз граница, и там проблема наркотрафика серьезная, проблема проникновения террористов и многое другое. Когда-то там были наши пограничники, потом их оттуда вывели, там по разным политическим и геополитическим соображениям. Ну, в общем, наши противники фактически заставили нас оттуда уйти. Так вот, я шел по базару, и меня сопровождал там один местный парень, оперативник местного аналога, так сказать, спецслужбы. Мы с ним говорили, и он говорил, я читал вот там такую-то книжку патриотическую. И он высказывал такие мысли, ну, в хорошем смысле такого русского националиста. А он киргиз. И он говорил, как мы, вот я, говорит, молодой, я не понимаю, как мы могли, говорит, эту страну, так сказать, профукать, да? Но это еще ладно. Предположим, он учился просто у нас здесь, там, в школе, так сказать, ФСБ и так далее, и так далее. Но это еще ладно. Предположим, он там получил подготовку, накачку и так далее. Но когда мы просто сели там перекусить, и ко мне подошел один дед, который не говорил по-русски, он ко мне обратился по-киргизски. Я немножко понимаю, но этот парень не перевел. И он мне спрашивает, сынок, когда, говорит, русские вернутся? Я был просто потрясен, потому что при вас было больше порядка. Когда вы придете, когда вы вернетесь? Это я к тому, что, к сожалению, или к счастью, я не знаю, но они думают о нас лучше, чем мы есть на самом деле. А приезжая сюда, они видят очень часто, что живем-то мы, откровенно говоря, по-свинячьи. Поэтому и их мы этим разлагаем. Как это не ужасно, но их мы тоже этим разлагаем, не показывая им соответствующего примера. А это позволяет им вести себя так, как они ведут. Потому что если мы не те сильные русские и не та сильная Россия, которая была когда-то, а, в общем, честно говоря, непонятно кто, я говорю, какие-то ковбои с овощной базы, которые только и мечтают о том, как бы жить как в Европе и ничего не делать, вот, то они начинают понимать, что вообще они в нас сильно ошибались, и с нами можно поступать по-другому.
Вообще залог сильной России и сильных русских – это именно в том, чтобы вернуться к себе. А я вспоминаю притчу о блудном сыне, которая читается за 3 недели до Великого Поста. Когда есть такое выражение «пришел в себя блудный сын», это было первым его, так сказать, обращением к возвращению, к тому, чтобы начать путь к отцу. Вот если мы придем в себя, вспомним свою историю, вспомним о том, кто мы, вспомним о Боге и вспомним о своей ответственности за окружающих нас, наверное, изменится и вся наша жизнь.
Ну, наверное, для начала бы я, честно говоря, просто закончил бы хотя бы бухать бесконечно. Убивать собственных детей там, и бросать семьи по малейшему признаку. Искать работу, работать. Вот и то было бы ничего себе. Да? Но другое дело, что я согласен, что вот без Бога все это сделать невозможно. Тоже вопрос же мотивации. Если просто мотивация такая, так сказать, захапать как можно больше денег, все равно ты раньше или поздно споткнешься на этом и мордой упадешь же в это же самое, так сказать, дерьмо.
Спасибо. Но мы надеемся, что эта ситуация, которая произошла в воскресенье на Хованском кладбище, послужит для нас каким-то уроком, потому что вообще все служит уроком, что происходит. А эта вопиющая, так сказать, ситуация, она будет уроком положительным.
Ну да, и будем надеяться.
Спасибо. Сергей Александрович Михеев был сегодня в студии радио «Радонеж». Благодарю вас, Сергей Александрович.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня я приветствую в студии Радонежа нашего постоянного автора, который занимается экологической темой, ведет программы по экологии на радио Радонеж. Это писатель, публицист Екатерина Игоревна Каликинская. Екатерина Игоревна, сегодня вы хотели поговорить, и мы с вами обсуждали эту тему, очень важную, очень странную на самом деле, тему, связанную со спасением озера. Уж, казалось бы, озер-то в России, ну, более чем, мы самая водная страна в мире. Хотя мы и Байкал пытались испортить и уничтожить, и реки повернуть. И что мы с этой водой, со своим сокровищем, не пытались сделать. Но все-таки приостановили. А вот Плещеево озеро, которое находится недалеко от Переяслав-Залесского, казалось бы, это город, который входит в Золотое кольцо, да, России, город, с которым просто он тесно связан, это озеро, потому что, ну, без Плещеева озера, как бы, и самого Переяслава-Залесского нет, и наоборот, это единый такой комплекс, заповедник. Что происходит с Плещеевым озером?
Ну, вот как раз поводом для передачи таким информационным может служить недавние события, могут служить, которые начались буквально несколько месяцев назад, а явными стали буквально несколько недель, скажем так, назад, когда в ближайшей зоне, в охранной зоне Плещеево озеро и просто, скажем так, по другую сторону дороги, которая огибает озеро, началась бурная застройка, огораживание железными заборами большой территории земли. Причем это беспокоит очень многих людей, потому что Плещеево озеро, как вы и сказали, и Переяслав-Залесский, это такое, в общем, сердце России, которое очень многим дорого, с разных точек зрения, как бы можно к этому подойти. Кто-то любит природу, кто-то историю, кто-то паломничество.
Оно просто имеет какое-то мифологическое значение уже, да, в русском сознании. Вот Плещеево озеро, хотя многие не знают, что оно, кто оно, к чему оно, но Плещеево озеро само по себе, оно на слуху, как некий такой архетип святой воды, то есть святого водоема. Я уж не знаю, как сказать, святого озера.
Ну, я согласна. И как бы это некое такое, как драгоценный камень, вокруг которого выстраиваются все остальные ценности, и природа, и культурные ценности, и духовные, и удивительные виды, которые привлекают и фотографов, художников, и спортсмены. То есть многие приезжают туда с разными целями, находят какое-то душевное умиротворение, делают открытие окружающего мира. И вот сейчас все эти люди обеспокоены таким грубым вторжением в этот заповедный уголок. Точно нам пока неизвестно, кто занимается этим строительством.
Вот, но... вот это очень интересно. Погодите, вот Плещеево озеро, Переяслав-Залесский, Золотое кольцо России, охраняемая зона, казалось бы...
Нет, Евгений Константинович, это национальный парк Плещеево озеро, который имеет статус национального парка, то есть особо охраняемой территории. Вокруг него идет еще на несколько километров, даже десятка, охранная зона заповедника.
Понятно. Тем более... Как может быть так, что в таком месте начинаются работы, которые могут повредить ландшафту, повредить вот тем самым видам, который является сокровищем для всей русской культуры вместе с тем,
безусловно,
да? Как так может быть, что никто не знает, кто проводит там работы?
Ну, это может быть просто в силу вот такой-то несовершенства наших различных образований. Я позвонила в национальный парк Плещеево озеро, который в первую очередь должна заботить вот эта застройка, потому что это на их территории, это нарушение их распоряжения, нарушение положения в национальном парке и положение об охранной зоне, подписанного губернатором.
И что они сказали?
Они сказали: мы пока не знаем, мы выясняем. Идет проверка, сказал мне пресс-секретарь.
Погодите,
очень забавно.
Они хоть озабочены этим, или просто они отреагировали на вашу озабоченность каким-то образом?
Мне показалось, что они были слегка растеряны. А при этом вот доходят такие сведения, что на этом кусочке земли запланировано 38 коттеджей, 128 таунхаусов, частная усадьба площадью 46 320 квадратных метров. Огромный,
это как, это серьезно.
Автостоянка, автодорога, подземные коммуникации, кафе, бары, рестораны, танцевальная площадка открытая, оздоровительные комплексы. То есть кто-то решил на свой лад, чисто потребительски, использовать этот прекрасный уголок, чтобы построить жизнь, то, что он считает хорошей для себя жизнью.
Ну, вы знаете как, все-таки жизнь развивается, и не может, тоже Плещеево озеро, не может быть вот абсолютно стабильным и, так сказать, замкнутым. Там должно какая-то жизнь происходить. Она и происходит. Люди же приезжают, палатки ставят и так далее. Что там происходит? Там бы могло найтись место и для коттеджного поселка и так далее. Но это-то, видимо, нужно как-то согласовывать. Мы должны знать, как это будет сделано с тем, чтобы не повредить эти виды?
Ну, дело в том, что люди, конечно, селились и раньше на этих берегах, хотя не там, где сейчас идет строительство, а все-таки отступив от озера, вероятно, потому что было небезопасно селиться на самом берегу, там, где сейчас стоят заборы. Но изменить статус уже существующих поселков нельзя. Это земли сельскохозяйственного назначения. А земли под дачное строительство – это совершенно другая категория, которая запрещена в охранной зоне. Почему? Потому что в положении об охранной зоне черным по белому сказано, что запрещена любая деятельность, которая может ухудшить гидрологический и гидрохимический режим Плещеева озера. И вот в связи с этим хотелось бы сказать, что не так уж благополучно это большое и чистое озеро, потому что за последние... Ну, во-первых, оно очень важно. Начнем с того, что оно очень важно в водоснабжении России. 18 речек и ручьев впадает, одна вытекает река Векса, которая затем идет в озеро Сомино, и в Нерль, которая питает Волгу. То есть озеро является частью водоснабжения Волги. Но при этом известно, и различные исследования показали, что озеро уменьшается. Оно было в момент своего зарождения, и затем, так сказать, динамика к уменьшению идет. Первое. Второе. Есть несколько параметров оценки благополучия этого водоема, как и любого другого. Когда в водоеме процессы разложения находятся в равновесии с процессами фотосинтеза, то есть убыток и прибыток сбалансированные. Это одна история. Озеро прошло этот этап уже где-то в 90-е годы. Последние исследования 2007 года, они отражают уже динамику, когда идет накопление, идет зацветание воды. Кроме того, есть такой показатель, который характеризует водообмен в озере. За сколько лет происходит полный обмен воды, и, так сказать, вода заменяется старой новой. Так вот, раньше, в 80-е, в конце 90-х, это было 5,5 лет. Сейчас это уже 7 лет. А что это значит? Вот все, казалось бы, такие абстрактные параметры, они сказываются немедленно на тех видах, которые населяют. Озеро, конечно, богато населено. 16 видов рыб. Из них знаменитая переславская ряпушка, которая называлась также царской селедкой и попала в герб города.
Селедка на гербе города.
Очень она пресноводная селедка.
Это русский город.
Очень интересная.
Селедка на гербе. Это настоящий русский город Переславская
Ряпушка. Да, конечно, конечно. Так вот, вот эта самая глубоководная ряпушка, она водится на больших глубинах. И в то время, когда вода перемешивается меньше, медленнее, как уже было показано, соответственно, кислорода меньше. И она не может существовать при тех низких температурах у дна, которые ей показаны. Она вымирает и становится меньше.
Заменяется... А озеро глубокое?
Озеро по краям очень мелко, как Азовское море, бредут по колено, значит, купальщики, но в середине оно тарелкообразное, в середине оно уходит на большую глубину до 25 метров.
Это серьезно.
Да, это серьезно. Так вот, озеро населено планктоном, который тоже изучался, и тоже уже показано, что уже даже сейчас, когда река Трубеж, впадающая в озеро, несет промышленные отходы, стоки, происходит обеднение этого планктона, он заменяется сине-зелеными водорослями, которые дают вот этот вот запах тухлых водорослей, тухлых яиц, даже сероводорода, и зацветающая вода, которая мертвая фактически.
При всем красоте вида находиться там невозможно.
Ну, смотря где. Есть такие места.
Начинает подванивать.
Да, есть такие места. А есть места, которые сохранились. И вот именно то место, где сейчас идет застройка, там, например, как раз один из любимых заходов озера, их, кстати, не так много, их всего 2-3 на весь город. Вот там, где песчаный, такой пересыпанный мелкой ракушечкой, песочек, прозрачная вода, где дети купаются. И вот рядом с этим местом, прямо напротив этого места, начинается строительство.
Ну, капиталистов губа не дура, они же понимают.
Да, губа не дура, да.
Что им нужно, на самом деле. Им нужно лучшее, самое красивое, самое экологически чистое и так далее. Вот если они там построят свой поселок, экология сохранится, то есть они получат то, ради чего они вкладывают деньги, или нет?
Нет, они это не получат по нескольким причинам. Первое – экологическое. Как сейчас строятся дачные участки? Уничтожается полностью почвенный слой, под газоны выравниваются, так сказать, пространство. Там вся местность с уклоном, местность с ложбинами, с оврагами, с канавками, на которой растут соответствующие растения, и идет приток воды. Озеро, кстати, большая часть водообмена, значительная часть – подземные воды. Это означает, что любые действия на почве будут сказываться пагубно на водообмене Плещеева озера. Кроме того, значит, изменится растительный состав сразу же, как мы понимаем. Растительный состав – это значит, изменится состав насекомых. Насекомые – это птицы и животные. А в природе настолько все тонко увязано, что, понимаете, иногда даже не знаем, как и что может. Вот меня когда-то поразила совершенно история бабочки Аполлона. Вы, наверное, знаете, красивая, прекрасная бело-черная бабочка с красными глазками. Она там тоже водится. Так вот, эта бабочка, у нее есть кормовое растение, как у всех бабочек. То есть гусеница откладывается, яички, она гусеница маленькими ножками не должна далеко идти. Она должна тут же съесть растение свое. Так вот, это растение очиток едкий растет в еловых барах, но бабочка питается им только когда на него падает солнце. Почему так, мы не знаем, почему Господь это так запланировал. И как только она попадает на солнце, соответственно, во-первых, какое солнце в еловом бару, вы сами знаете, что это довольно редкая ситуация, она становится заметна хищникам, коллекционерам и так далее. И численность этой бабочки стремительно уменьшается. Хотя, казалось бы, вот здесь вот уже человек не вмешивается, но настолько тонкие вещи, которые обязательно скажутся, скажутся не только на животном и растительном мире вот этой конкретной зоны, которая будет уничтожена, но и окружающих лесов, в которых водятся орхидеи, несколько видов орхидей, например, среднерусских, в которых есть белки-летяги, есть благородные олени, европейская норка в диком.
Все это из-за бабочки может погибнуть. То есть вы пересказываете практически, ну вот своим экологическим научным языком, знаменитую повесть Брэдбери, да?
Да, я очень люблю.
И грянет гром, да, по-моему, называется так. Когда машины будущего поехали куда-то там в прошлое, да, то есть машины времени.
Из-за гибели бабочки увидели совсем другую страну.
То есть страшное совершенно от того, что просто нарушили вот эту махонькую-махонькую бабочку, да, как-то повредили.
Это экологический аспект. А второй аспект очень важный, это юридический. То есть нарушение, мы уже сказали, в общем-то, происходит законов. И, наконец, экономический аспект, потому что это очень важно для владельцев будущих этих участков. Наверное, не безразлично, что, во-первых, разрешат ли им это строительство, поскольку оно не разрешено, судя по контактам с национальным парком, и послано письмо в Минприроды, сообщество кайкеров послало, значит, чтобы им ответили в течение месяца. Но еще эти земли, там очень близко в грунтовые воды. Там, где стоят эти заборы, я просто знаю жителей Переславля, и даже те, которые живут на холмах вокруг Плещей озера, они до конца мая не могут избавиться от воды в подвале и начинают сажать все огородные растения гораздо позже.
То есть
а здесь низина.
У этих самых ребят, которые сейчас хотят и уже думают, как они будут наслаждаться чистой природой.
Лично, причем.
Лично, да, но а это будет первая победа, потому что через какое-то время того, что вот эта бабочка просто на все не будет размножаться, там, и не только бабочка, как мы сейчас вам сказали, очень много будет повреждено, вся эта изумительная, драгоценнейшая экосистема, которая принадлежит всей стране, это же заповедная зона,
конечно,
она будет уничтожена. Я хотел бы, чтобы мы немножечко еще сказали и о культурной составляющей.
Да,
Плещеево озеро на слуху, как мы сказали. Даже многие и не знают, с чем оно там связано, но в силу даже слова там, царь Кощей, Плещеево, думаю, там, может, какой-нибудь зверь там живет какой-то.
Клещин городок, от Клещин произошло,
да?
Плещеево.
А что такое Клещин?
Ну, вообще-то это на языке мире народности тоже плеск, тоже от Плещеева. Славянское плещет, а это
Клещ. А с чем связано Плещеево озеро в русской истории, в русской культуре?
Ну, огромные, конечно, связи. Также, во-первых, Переславль-Залесский, родина Александра Невского, благоверного князя нашего святого. Но еще до него сыновья Владимира, равноапостольного князя Владимира, Борис и Глеб, первые русские святые, первые князья старостотерпцы, основали один из сыновей, князь Борис Никитский, мужской монастырь на берегу Плещеево озера, который там сейчас и поныне пребывает, куда устремляется множество людей, паломников, ну и туристов, конечно.
Очень красивый монастырь, братья и сестры. Обязательно посетите, бывая в Переславле-Залесском, это чудесная обитель, где вас примут, утешат, где вы сможете помолиться с братьей.
Да.
Чудесно совершенно, да, устроена монастырская жизнь.
И я даже вот просто скажу, что можно сказать, любой человек, приезжающий туда, получает какое-то духовное утешение и помощь. Никитский,
да,
монастырь, в котором был преподобный Никита Столпник, тоже очень прославленный святой. И, кстати, на землях, огороженных железными заборами, находится источник преподобного Никиты, к которому тысячи, десятки тысяч людей в любое время года направляются, чтобы обрести благодать. Преподобный Сергий Радонежский на этих берегах, в Переславле-Залесском, принимал священство и игуменство. Наконец, наш любимый святитель Лука Крымский 7 лет был главным врачом города и лечил местных жителей, и в том числе и насельников переславских монастырей, которых сейчас 5 действующих монастырей. Дмитрий Прилуцкий, уроженец Переславля-Залесска, Александр Невский уже говорил, уроженец Переславля-Залесска. То есть такие святыни. И, наконец, конечно, всем известно, что юный царь Петр I именно на Плещеевом озере опробовал свой потешный флот, который потом стал могучим и славным российским флотом. Поэтому, конечно, это место, это не просто заповедник, это не просто культурное место какое-то, это действительно какая-то квинтэссенция русской жизни, это жемчужина нашего сознания, которая должна быть сохранена, несмотря ни на что. Тем более, что, вот знаете, была же история в Радонеже, когда незаконное строительство особняков было протестовано, и сейчас люди ходят по судам, пытаясь получить свои деньги или как-то отстоять права, и это все бесполезно, потому что все произошло с нарушением законодательства. То же самое было на Бородинском поле, когда стали строить коттеджи, запланировали. Точно такая же история, там, правда, личное вмешательство Сергея Шойгу помогло, но так или иначе строительство было приостановлено, и то же самое может произойти и здесь, потому что люди вложили часто под такое действительно масштабное, такое заветное строительство, они вложили все, что у них есть. И если оно будет объявлено незаконным, то они просто не смогут вернуть свои средства.
А мы, Екатерина Игоревна, с вами постараемся, чтобы этого строительства все же не было. Потому что, ну, это все равно, что построить вокруг упомянутого Нерли, да, собора Покрова на Нерли,
да,
вокруг него построить микрорайон.
Запросто.
Ну, примерно так же. А планировали же. Планировали же. Это сейчас, слава богу, там снимают ЛЭП эту, которая портила все это ощущение. Это же сейчас там все-таки поднимаются деревни, и вот все-таки построены там вдалеке поселочки, они как-то закрываются хоть высокими деревьями, хоть не видно это безобразного совершенно строительства. А были же проекты застройки всего этого. Смотрите, чтобы было, чтобы Россия потеряла, потому что сам памятник без ландшафта не существует.
Конечно.
Он существует только в окружении.
Конечно. И вот я когда готовила передачу, мне пришел на ум такой образ, что вот Плещеево озеро, оно в форме правильной такой чаши. И вот эта вот чаша, которую наполненная природными богатствами чистой воды, которую нам Господь подносит, мы не должны ее ни уронить, ни расплескать, ни позволить, чтобы она, вода в ней замутилась. Вот
ну что ж, дорогие друзья, будем надеяться, что сегодняшняя наша передача образумит и тех, кто осуществляет это строительство, остудит жадность, как бы, да, тех, кто вкладывает, потому что вполне вы, друзья, можете потерять свои деньги, как потеряли вот все те вкладчики, которые очень хотели пожить на заповедных землях. Не получится.
Тем более, что сейчас собирается на Change.org, собирается петиция в защиту Плещеева озера, все ее могут найти, просто набрав соответствующий поиск. Президент РФ Путин Владимир Владимирович, не допустить застройку земель в охранной зоне национального парка Плещеево озеро. Собрано уже более 2000 подписей, это, конечно, недостаточно, но петиция была выложена всего меньше недели назад, и просто призываем всех присоединиться к ней, чтобы...
Друзья, те, кто умеет пользоваться Change.org, пожалуйста, зайдите и присоединитесь к этой достаточно простой по названию декларации, вот этому воззванию. Мы должны защитить, потому что если мы не будем возмущаться, то вот эта безжалостная алчность капитализма съест все. Она съест и Покрова на Нерли, простите, и Кремль застроит, понимаете, какими-то особняками там внутри. Поэтому наше слово пока еще слышимо, пока еще мы можем возмущаться, пока
может,
мы можем
у кого-то
говорить.
Есть какие-то другие возможности. Нужно стучаться во все двери, действовать организованно и широким фронтом, я так считаю.
Дай это Бог. Сегодня мы о угрозе Плещеевому озеру у Переславля Залесского, место, которое так дорого всем. Об этом заповедном памятнике природы мы сегодня говорили с Екатериной Игоревной Каликинской, писателем, экологом. Спасибо вам большое за то, что вы всех нас в очередной раз заставили задуматься о том, что мы не должны быть безразличны. Иначе все мы останемся без озера, точно, где мы сможем искупаться в хорошем месте, а не в болоте каком-нибудь, который еще и зайти невозможно будет.
И вам спасибо за неравнодушие и отзывчивость.
Спасибо большое всем, кто нас слушал.
Господи, святой, мир устанчатся в
Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание.